Еще не вышло солнце из-за леса. Только первым алым разгаром оттуда отдало. Звенигородцы окапывались на склоне впереди. Батарейцы обносили волками позиции, закладывали снаряды за подрытый холмок, и утвердилась оборона. Шлаги М, не предусмотренные командиром корпуса, катящегося как попало. Не сразу она вступила в стрельбу. На ближних верстах били неразборно друг по другу, справа и слева, из середки в круговую, из круга в середину. Оттуда стали отваливать, бежать на правое крыло, на ту же дорогу, какой тащила с Чернегина батарея. И тем же краем леса сюда выбрались два батальона Невского полка с рослым грозным полковником Первушиным. Хорошо его знали и узнавали, вся дивизия и все артиллеристы. Тут во вражке они собрались. Отдышались, раненые перевязались, рассказали, что с ночи идут из дальнего леса. Два батальона отбилось на город, и нет их. А их батальоны попали меж огня своего и немецкого, в перекрест по ним били, и вот еле выскочили, звенигородца же и палили. Размежевались теперь где свои, где чужие. Немцы напирали справа и сюда, и на деревню, и на город. Как стало солнце вываливать из-за сосен, заведнелся из запада местности черепичными верхушками, трубами, и он, город этот Хохенштейн, куда они вчера целый день шли, не дошли. Видать, в городе наши были, но в круговом мешке и завязка затягивалась. А уже от Венецкого и команды «Первое, угломер, прицел, шрапнею, трубка, беглый!» И за первым орудием запрыгала вся батарея. Шрапнель она здорово сечет. Если батальон идет строем, в 3 минуты его не будет. В ответ ложились и немецкие снаряды, все ближе, но против солнца не находили нашей батареи. А Софийский полк прошел, шли батареи, парки, шел Можайский полк, и не на минуты, не на снаряды, не на раненых своих пошел счет, а вот на эти проходящие колонны, сколько их успеет пронырнуть, сколько отрежут, выбило наводчика, стал Чернега за наводчика. Во многих местах уже горела деревня, клубились дымы, а наши вываливали из дыма, ехали, шли и бежали, и не было конца. 2 батальона звенигородцев, какие-то остатки перемешанных, разбитых частей, откуда-то кучка драгобужцев и свой же батя, полковник Христинич, с отставшей полубатареей. Узнал, руками затряс: «Молодцы! Славно!» Ему замахали, закричали, соскочил, обнял штабс-капитана и в канаву, тут долго не навоняешься. Стали немцы метко класть по самой дороге и сбежали с нее, кого не пришибло. Очистилась, отрезана, больше уже не пойдут. Этого и ждал Первушин. Теперь его невцы спускались к освободившейся шлаге, снимали, сбежали из прикрытия звенигородцы, и сам Христинич скомандовал: «По одному орудию на передки!» Едва только брали лошади орудия, тут же и гнали широким аллюром на шлагу. «А Венецкий наш там не останется, жалко бы, барин уходчивый. Нет, вон, сбегают, как зайцы с телефонистами, а уж провод пусть немцы себе мотают. Еще 2 пушки дорыгивали, что смогли, то сделали, братцы, не поминайте лихом. А уж кто в Хохенштейне остался, тому конец». Документы. 16 августа. От штаба Верховного Главнокомандующего. На Восточно-Прусском фронте 12, 13 и 14 августа продолжалось упорное сражение в районе Сольдау-Аленштейн-Бишофсбург, куда неприятель сосредоточил корпуса, отступившие от Гумбинена, и свежие силы. Аленштейн занят русскими войсками. Особенно большие потери германские войска понесли у Мюллена, где они находятся в полном отступлении. Наш энергичный натиск продолжается. Кажется, так. Эдесский князь Авгарь, покрытый язвами проказы, услышал о пророке в Иудее и уверовал, что это Господь, и послал просьбу прийти к нему во княжество и тут найти гостеприимство, а если нельзя, то дать художнику нарисовать себя и прислать изображение. И когда Христос учил народ, художник всестарательно пытался запечатлеть его черты. Но так дивно менялись они, что тщетен был его труд и опала рука. Изобразить Христа недоступно было человеку. Тогда Христос, видя отчаяние художника, умылся и приложился к полотенцу, и вода обратилась в краски. Так создан был нерукотворный образ Христа. От полотенца этого и излечился Авгарь. Потом на воротах города оно висело, защищая его от набегов, и древнерусские князья переняли спас нерукотворный в свои дружины. Это когда-то рассказывал Самсонову настоятель Новочеркасского войскового собора. О деревенской церковке своего детства, Екатеринославской губернии, перестоял Самсонов во многих храмах сотни всенощных, литургий, молебнов, панихид. Сложить те часы можно в месяцы и месяцы молитв, размышлений, душевных подъятий. Во многих храмах удостаивался он снишествия примиряющего ладанно-сизого духа. Во многих храмах было чем полюбоваться запрокинутой голове. Но нигде не бывало Самсонову так уместно и так душевно просторно, как в могучем, крутоплечьем Новочеркасском соборе, слитом и с войском донским, и с городом. Да весь Новочеркасск был сложен по характеру Самсонова, круга обрывисто, незыблемо. А по горе раскидисто, с тремя проспектами, едва ли не шире петербургских, с гостиным двором в соревновании с Петербургом же, с соборной площадью перед Ермаком, где нестесненно можно принять парад 10 полков. 2 года в Новочеркасске были из самых счастливых в жизни Самсонова. И именно их тепло и печально вспоминал он сегодня, бессонную ночью. Именно тамошние соборные августовские службы. День нерукотворного образа идет вослед за днем Успения. Эту полночь с Успения Божьей Матери на Христов нерукотворный образ генерал Самсонов нынче проводил в седле, отступая. До последней минуты исчерпался, минул, канул день Успения. И не протянула Божья Матерь своей сострадательной руки к русской армии. И уже мало было похоже, что протянет Христос. Как будто и Христос, и Божья Матерь отказались от России. Близ 2 часов ночи, в самое темное время, штабная группа кружным путем, еле битыми дорожками, добралась к 6-домовой деревушке близ Орлау, теперь звучащее насмешкой славное имя первого боя. И тут, В топтании, неразберихе, на ощупь, на слух без глаза, от казачьей сотни все того же шестого Донского и от обозов калужского полка узнала, что никакого щита запада, как задумано было по скользящему плану, уже нет. Что калужские и либавские полки, меру сил человеческих изойдя, уже вечером отошли от рубежа, указанного им держать весь наступающий день, и теперь во тьме, близко, тут, в трех верстах отсюда передний край, а в самом Орлау столкнулись обозы и дракой расчищают путь. Еще два корпуса оставалось наверху, в опрокинутом кувшине, а горловина сжималась. И на Айденбург. Так все гомонили, согласно, да иначе и трудно было нарисовать по карте. Найденбург был уже у немцев. Тем жестче рвались штабные. Ехать дальше, скорей, тем правее они были, остерегая Самсонова, что и не надо им было в Найденбург, а глубже, на Яну, сразу. Но командующий, увы, не слышал их, не понимал. Он терял ощущение и своего поста, и своих обязанностей. Вместо того, чтобы думать обо всей армии, он стал управлять командирами батальонов. Час от часу становился Самсонов увереннее и независимее от штабных советчиков, как будто не стало для него армейского штаба, а группа нестроевых побочных офицеров зачем-то в комнате, расчищенной от ночевщиков. При керосиновой лампе за столом сидел без фуражки крупноголовый Самсонов с недоуменным, как будто лбом, и вызываемым офицером одному за другим давал по карте приказания, как вернуть калужские и либавские полки на позиции, какая артиллерия их поддержит, какие дороги в каких местах проверить, очистить для подходящих обозов 15-го корпуса. Он подробно объяснял, до конца выслушивал возражения, не давая вырваться дурному настроению, говорил приветливо: «Голубчик, пожалуйста». А вот рассвет забелился, и утро налилось за окнами, оспаривая лампу. Нисколько не торопясь, еще досиживал Самсонов над картой. Он все еще примерялся, надеялся на подход шестого корпуса, медленно проводил пальцами по крупно расчесанной бороде спокойными витыми линиями влево и вправо и объемля по кругло покойной подстрижке. Его неприкрытые большие глаза будто и не нуждались во сне. Теперь-то он мог бы эвакуировать штаб, наконец. Нет, потерял он всякий смысл своего назначения, и штабные, пожимая плечами и ежась от холода, взлезали на коней ехать еще вдоль передовой линии в само Орлау зачем-то. Неторная лесная дорога, на карте пунктирная, была уже разъезжена и забита чередою повозок, двуколок, ящиков, увозили куда-то патроны и снаряды, нужные здесь. От остановки одной параконной повозки все останавливались, объехать было нельзя, и представлялось, как будут томиться на таких дорогах два закапканенных корпуса. Череда верховых, штабных и казаков гуськом обходила повозки, отклоняя ветви, а лес еще сужался. Он был узкий клин. До сих лишь на сосенные вершины отсвечивало солнце, но вот их дорогу вывело к левому краю, и после полумрака сразу окатило их полное и яркое. Яркое алое солнце, только что выплывшее поверх вершин другого леса, двадцативерстного, бесконечного, грюнфлисского, густотемного, в темном ожидании отступающей русской армии. А 200 саженей до того леса были обрыв в луговую речную низину, и вся она шевелилась туманом, кверху редеющим в пар. Самсонов вздрогнул. Воззрился на этот пар, на солнце, как увиденное в первый раз. Это плавающее величие осветило ему больше, чем он понимал даже последние сутки, не бедные мыслями. В этот пар и туман кавалькады их спустилась на поврежденную мельничную плотину и снова поднялась в Орлау. То было самое поле недавнего боя, атак и потерь, схватки за знамя Черниговского полка. И если отъехать и поискать, тут много свежих братских могил. Должно было ожидать их, а тяжелый трупный запах, навеваемый то там, то здесь, значил, что и похоронены не все. Но никто о том поле, кроме командующего, как будто и не думал. А вот на скрестье дорог все еще не было растянуто стеснение обозов, с запада же подпирали новые. Тут провели они утро. Были разорваны пути и оповещения. В чужой стране, в неожиданных и крайних положениях были раскинуты 5 пехотных дивизий, 5 артиллерийских бригад, конница, саперы, а новости и только дурные приходили от случайных людей с такой быстротой и уверенностью со всех лесных сторон, как не мог бы наладить их поступление лучший начальник связи. Узналось, что убит полковник Кабанов и выбит Дорогобужский полк. Узналось, что Копорский полк под Хохенштейном вчера после возврата и часу не простоял, снова бежал, и новоназначенный полковой командир Жильцов застрелился на коленях у воткнутого в землю знамени. Узналось и хуже, что убит генерал Мартас, достоверно говорили казаки из его сопровождения. Тройную эту весть донесли до Самсонова. Трижды он снял фуражку, перекрестился. Жильцова он так и поставил вчера, и Мартаса так послал. Но печальный покой и новый смысл его лица уже и это не могло нарушить. Самсонов как будто стал прислушиваться и не к гаму вокруг, и не к отдаленной стрельбе.